Продолжение разговора о женской сути и энергетике – наша следующая тема об особенностях мужского начала и мужского мира. Разговор поведет гость из Казани, психолог мастер-класса, философ и суфист Геннадий.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанция «Радио Микс», программа «Поговорим». Меня зовут Полина Чебоксарская, а нашего сегодняшнего гостя зовут Геннадий. Здравствуйте!
Добрый день!
Рада представить вам гостя, которого мы ждали целых 2 недели. А все потому, что после одной из передач на женскую тему мы запланировали тему мужскую по многочисленным заявкам радиослушателей. И вот, наконец, гость в студии, тема на мази, и мы потихонечку приступаем к делу. Хочу напомнить, дорогие друзья, номер нашего телефона 66-44-22. Я думаю, он всем известен. И напоминаю номер пейджера, по которому вы точно так же можете задавать свои вопросы. Итак, номер пейджера 42-32-10. 42-32-10, абоненту 296. И по тому, и по другому номеру вы можете задавать свои вопросы. Все, что вас заинтересует, мы постараемся осветить в эфире. Итак, в одной из передач с Василисой на женскую тему, условно так говоря, мы затронули очень интересную тему, что же такое идеальный мужчина для женщины. И выяснили, что, оказывается, идеальный мужчина, идеальный муж для женщины – это ее, если можно так коротко сказать, идеальные социальные потребности, ее идеальные социальные условия и обстоятельства. А вот теперь, пользуясь случаем, я хотела бы задать похожий вопрос уже Геннадию. Что же в таком случае тогда идеальная женщина для мужчины? Идеальная женщина, идеальная жена, ну и так далее.
Идеальная женщина для мужчины – это та женщина, которую мужчина не выбрал. Та женщина, которую он ищет. Та женщина, которую он выбрал, она еще не может быть женщиной. Она может быть идеальной. Но поиск продолжается постоянно. И вот в постоянном поиске мужчина ищет идеальную женщину. Идеальная женщина может быть как матерью, так и не быть матерью. Как может быть подругой, так и не быть подругой. Так может быть ребенком, так и не быть ребенком. И вот этот постоянный поиск, он позволяет обозначать себя, мужчину. Мужчину как добытчика, мужчину как добытчику счастья. Мужчину как добытчика счастья в своем собственном доме. Мужчину, как, который ищет часть самого себя для будущих своих детей. И поэтому идеальная женщина – это, в принципе, некое иллюзорное понятие, которое мы так социализируем и навешиваем на них ярлык образования, воспитания и некоторые культурологические наслоения.
Так, мне бы хотелось немножечко по частям это дело разобрать, поскольку тема очень интересная. Оказывается, когда женщина говорит, что я ищу себе не мужа, а отца для своего ребенка или для своих детей, оказывается, она почти повторяет те же самые слова, что и, наверное, мысленно мужчина, когда ищет себе не столько жену, сколько мать для своих детей. В этом они совпадают, в этом стремлении?
Нет, в этом стремлении, это просто стремление. Это стремление мужское, стремление женское. Мужское стремление может быть только тогда, наверное, когда в мужчине есть женщина. И вот когда есть в мужчине женщина, эта женщина, находящаяся внутри него, начинает искать для себя как бы подругу, искать для себя женщину. И вот этот поиск этой женщины, он приводит к ощущению радости, к ощущению открытия, к ощущению познания. То есть вот это вот постоянное движение вот себя кому-то и в итоге к самому себе, оно позволяет вести как бы целостную ориентацию в пространстве, то есть в мире.
Итак, внутри мужчины есть какая-то женская часть, вернее, наверное, какие-то качества или особенности, которые сходны с чем-то женским. Точно так же, как в женщине, это уже, мне кажется, повсеместно известно, и всеми уже все согласились с тем, что и в женщине есть какие-то мужские качества, мужские черты. Так вот, оказывается, та женская часть в мужчине, именно она ищет себе женщину в спутнице. На чем же тогда основывается этот выбор? Потому что я слышала несколько теорий, как говорили психологи, если, значит, у ребенка молодая мама, то впоследствии он тут, как сказал Фрейд, видимо, из его теории такие идут веяния, будет искать себе в спутнице спутницы более молодую особу. Ежели его воспитывала мама более зрелого возраста, или даже бабушка, или кормилица пожилая, то, соответственно, он должен искать себе вторую половину тоже более зрелую и обязательно качественную, чем-то на них похожую. Эта теория, по-вашему, не имеет под собой никакой основы?
Под собой имеет единственная теория – теория поиска. Почему? Потому что каждая индивидуальность мужского характера, она, во-первых, рождена от отдельного мужчины, который находится вместо, в союзе с женщиной. И вот этот поиск, который возникает после рождения, он позволяет отталкиваться от семейных отношений. Но отталкиваясь от семейных отношений, он вначале вынужден обратить внимание на семью, из которой выросла, предположим, ее предполагаемая девушка. Он только чувствует этого. И поэтому брак многих людей, он иногда определяется из отношения
будущего зятя к будущей тёще.
Да, взгляда. И поэтому иногда получается, что тёща вынуждена свою дочь, предположим, воспитывать лет до 40 или там 35, чтобы потом достойно отдать за избранника.
Но дочка уже находится в браке, я так понимаю, да? По факту.
По факту дочка может находиться в браке, если мужчина торопится. Если мужчина не торопится, значит, он позволяет, чтобы эта девушка выросла в присутствии своей собственной матери и набралась тех навыков, которых у нее, в общем-то, нет еще.
Это при том, в том случае, если будущий зять одобряет и принимает, и восхищается будущей тещей. Хочет, чтобы жена была такая же.
Да, по всей видимости, оно вот и так бывает. Потому что я знаю некоторых людей, которые, значит, до поры до времени хорошо живут в присутствии тещи. Но потом, когда теща умирает, у них возникает разлад в семье. Потому что иллюзия вот этого взгляда на тещу, она переносится на жену, но жена не выдержит того нервного напряжения, которое было создано тещей, того семейного уклада. Mm-hmm. И тогда семья, в принципе, она распадается.
Понятно. А как же вот сейчас повсеместно распространено, да и не только сейчас, а с давних времен, вернее, много лет назад это уже началось, каждая молодая семья стремится обособиться и жить отдельно, и это только приветствуется, это даже престижно, если молодые сразу находят себе свое жилье и живут отдельно.
Вот раньше, в 19 веке, характерно было для России, может быть, домострой. Вот в этом, при этом домострое была многоукладность. Когда жили дедушки, там, родители.
Все вместе в одном
доме.
Все
вместе, да. Там дети. Ну, в общем, большая семья. И в этой большой семье всегда выживал характер. И вот этот характер, он позволял вырабатывать качество, которое само по себе в итоге как бы отпочковывалось. Вот, на мой взгляд, красота Островского и его драмы в том, что он смог увидеть это во времени. Во времени изменения семейных отношений, многоукладность их и красоту. То, что мы сейчас не видим. Если был бы сейчас, предположим, жив Островский, то я не знаю, какую он драму мог бы написать. И написал ли он вообще бы что-то еще.
Это почему же? Кругом так много драматических событий.
Ну, потому что драматические события, они обычно разворачиваются во времени. И, в принципе, там нет драматических событий. Там есть просто становление характера. То, что является для настоящего времени нехарактерным. И вот это нехарактерность для настоящего времени, оно вынуждает людей драматизировать отношения незрелых качеств. А драматизация отношений, она не позволяет становиться зрелому характеру. То есть характер не вырабатывается. А коль не вырабатывается характер, то есть здесь не вырабатываются генетические нравственные качества, которые закладываются и которые могли бы передаваться детям. Им нечего передавать.
Понятно. Значит, то, что Россия отошла от домостроя, и не только отошла, но еще руками и ногами как можно дальше старается от него толкнуться, Россия с этим только теряет, потому что в этой многоукладности как раз хранилось здоровое зерно генофонда, семья. Как ячейка, она там развивалась, не только хранилась, но еще и развивалась, да?
Да, мы видим это, в принципе, на Англии, значит, в Германии, в Испании, в Италии, где вот эта многоукладность, она поддерживается родителями, где ценятся дети. И когда вот эти дети ценятся, для них создаются предпосылки для передачи информативного материала от, как бы из рода в род, из поколения. Не просто так, сберкнижка, а счет в банке, там, профессия, обучение. То, чего у нас нет. И вот это отсутствие передачи вот некого генофонда, он как раз позволил вспышке инфекционной, как мы говорим, заболевания, там, да? ВИЧ-инфекция, СПИД. Вот она поэтому характерна, хотя бы в принципе является воздержание вот от половых отношений, оно накапливало бы нравственный потенциал, генофонд накапливал. Но этого не произошло.
Вот так. Очень интересно, каким выводом глубоким и далеко идущим мы пришли. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что сейчас вы находитесь на волне 66.26 радиостанция. 66.26 радиостанция «Радио Микс». В программе «Поговорим». И гость нашей студии сегодня Геннадий. Психолог высокого класса. И кроме того, что он еще и философ, насколько я знаю, у вас базовое философское образование.
Да.
Да, это Казанский, по-моему, университет, да?
Уральский госуниверситет.
Ага. Кроме этого, я знаю, что человек сейчас практикует вот по линии психологии, и кроме всего прочего, дорогие друзья, я так понимаю, что размышления, мысли и какая-то практика семейной жизни совершенно не с потолка взята Геннадием, нашим гостем, поскольку у него очень многочисленная семья, и я думаю, что в связи с этим можно поверить на слово человека, который много видел жизни, много знает. Но об этом чуть позже. А пока я напоминаю номера наших телефонов 66-44-22 и номер нашего пейджера 42-32-10, абоненту 296. Вы в программе «Поговорим», и через несколько музыкальных минут мы продолжим разговаривать на тему о мужчинах и о мужском взгляде на этот мир. Итак, мы продолжаем наш разговор. Сегодня гость нашей студии Геннадий, философ, суфист. И я хотела бы напомнить еще раз, что благодаря нашему телефону 66-44-22 и пейджеру 42-32-10 абоненту 296 мы уже получили несколько вопросов, на которые обязательно ответим. Вопросы достаточно интересные, но о них чуть позже. А пока мне хотелось бы задать вопрос, который, думаю, интересует очень многих. Очень часто, особенно в последнее время, приходится слышать, что сначала ученые, эзотерики, а затем обычные ученые, скажем так, практики, потом и простые люди все чаще и чаще говорят о том, что строение нашего мира двойственно. Оно состоит как бы из двух частей – Земля и космос, холодные и горячие, там плюс и минус, мужчины и женщины. В чем же кардинально мужчина отличается от женщины? Вот такой вопрос, Геннадий.
На мой взгляд, мужчина отличается от женщины, ну, наверное, кардинально, потому что у женщины ежемесячно происходит месячные.
Это с точки зрения физиологии?
Нет, это не с точки зрения физиологии.
Не
это,
только.
Это не только, абсолютно. У мужчин этого нет. То есть женщина, она в какой-то промежуток времени находится как бы вне времени. Она находится в пространстве, но не во времени. У мужчины этого нет. То есть мужчина постоянно находится во времени. Он вынужден находиться во времени, то есть неся в себе временную информацию. И вот это вот движение во временной информации, носителем, являясь которым, когда носитель, он как бы является готовым постоянно действовать, постоянно действующий. Это, а постоянно действующее существо – это не иллюзорное существо. Для него поэтому не должно быть присуще таких слов, как «кажется». Вот мне больше всего поражает, когда мужчины употребляют слово «кажется». Так, боже мой, думаю, если ты не умеешь думать, тогда скажи, что я не умею думать, я не готов принять такое-то решение, я не готов к тому, чтобы думать так, я не созрел до принятия такого-то решения, но не говори «кажется». То есть ты на кого перекладываешь ответственность тогда, когда употребляешь слово «кажется»?
До сих пор я слышала, что существует такая примета: если ваш шеф или ваш подчиненный, который занимается ответственной работой, употребляет часто слово «кажется», то его надо либо уволить, либо перевести на другую работу. Оказывается, это имеет отношение к мужчинам. Значит, слово «кажется» не мужское слово.
Слово «кажется» оно не мужское, оно и в принципе не женское, потому что есть чувства. И вот если у тебя достаточно аналитический материал, то сумей обработать его. Если у тебя аналитического материала недостаточно, найди его, обработай, то загрузи головной мозг. И вот когда вот это загружая, давая себе работу, у тебя не возникают проблемы иллюзии. То есть ты находишься в работе, несешь ответственность. Ведь, в принципе, у нас есть плечи. Понятие плечи – это нести ответственность. То есть нормальная мужская ответственность. Ты можешь на эти плечи посадить жену, детей, но неси. Ты можешь согнуться буквой «Г». Если тебе хватает силы, выпрямись, но опять неси. Вот поэтому, на мой взгляд, отличается мужское отличие от женского. Но с другой стороны, когда вот я говорил, предположим, о месячных, здесь можно коснуться и более глубокого аспекта – наличие матки. Вот у женщины существует матка. Это деторождение, где происходит. У мужчин тоже это есть. Но оно носит духовный аспект. Потому что мы говорим, что женщина произошла от Адама, от ребра Адама. То есть она родилась оттуда. То есть Адам принимает женщину. А коль он принимает женщину, вот этот элемент духовной матки у женщин, у мужчины гораздо больше. Почему? Потому что мужчина должен принять женщину такой, какой она есть. У него нет выбора. И вот отсутствие выбора у мужчины – это отсутствие его, как бы сказать, положительной и позитивной ориентации, пространства. То есть он вынужден принимать мир такой, какой есть. Хочешь – измени его. Не хочешь – смирись с ним. То есть альтернатив, в общем-то, в этом
моменте. А разве женщина не в таком же мире существует?
А женщина существует в мире выбора. Она ждет выбора.
Значит, ей предлагает один, она либо выбирает, либо ждет другого, предлагает следующий и так далее, до тех пор, пока кого-то не выберет.
Совершенно верно. Вот мы как-то сегодня разговаривали, чем отличается яблоневый сад в июле месяце и в августе.
И чем же он отличается?
Он отличается запахом.
Запахом яблок созревших?
Да, запахом созревшим яблок. И вот женщина созревшая, она отличается запахом. То есть запах зрелой женщины, он несет в себе информацию. Она говорит, я готова. Вот ты скушай меня, милый. Я есть. Такая, какая есть. И мужчина делает выбор. И это уже выбор идет невынужденный. Если происходит вынужденный выбор, то он вынужден перебирать яблоки. Съел одно яблоко, не понравилось. Второе не понравилось. Третье не понравилось. Милый мой, у тебя что, нос заложило?
А вынужденный выбор – это когда он ориентируется не на нюх мужской, а на что-то другое?
Совершенно верно. Он ориентируется не на нюх, а на вкус. Но у тебя перед тем…
вот красиво идет, хочется попробовать. Потом еще одна такую
хочется,
да?
Совершенно верно, да. И вот эта вот попробованная, условно говоря, красота, вот, она в итоге ведет, ну, я не скажу, что к импотенции, она ведет к отсутствию возмужания мужчины.
А ведь и в самом деле женщины… Я бы даже сказала, ценят, и гораздо больше именно, да, ценят, чисто вот в женском смысле слова, тех мужчин, которые не голодны, не бросаются на женщин, а знают, какую именно женщину им нужно.
Вот даже с этой точки зрения посмотреть на взгляд, предположим, мужчины. Взгляд мужчины, если он идет цельный, у него взгляд спокойный. И вот тогда, когда, предположим, бросается камень, колодец, и тогда, когда не слышится звука падающего камня и удара о дно, вот женщина точно находится в таком же положении. Когда она смотрит на мужчину, и она не получает от него результата, она ждет, боже мой, когда же ты на меня откликнешься? То есть вот этот момент ожидания…
Никакой, да?
Да, никакой. У нее возникает, что я не нравлюсь ему, что я не так выгляжу, я не так одета. То есть она обеспокоена. А в принципе мужчина идет самодостаточно. То есть в нем находится зрелая женщина, которая не позволяет ему просто проводить не ту ориентацию, не пробовать.
Понятно, ценное качество. А я на несколько шагов вернусь к прошлой передаче, потому что когда мы разговаривали с Василисой, затронули еще один интересный аспект. Мы говорили, что женщину условно можно разделить в некотором отношении на три типа. Женщина-ребенок, женщина-подросток, женщина-мать. И мы говорили, что это вне зависимости от физического возраста по факту. Это зависит от ее внутреннего состояния развития. На какой стадии она остановилась? Может быть, ей уже на пенсию пора, но она еще в душе все равно ребенок. И поступает в жизнь, она точно так же, как ребенок. У мужчин, я так поняла, тоже есть такое же похожее деление. Вот немножечко можно об этом поподробнее?
Ну, вот это деление, оно, в принципе, является условным. Оно является чисто психологическим. Даже, может быть, не психологическим, а нравственно-психологическим. Потому что незрелость, сама степень незрелости, она определяется незрелостью семейных отношений. То есть незрелостью выбора пар. И также и мужчин есть. Мужчина-ребенок, мужчина-подросток. И потом мужчина-мен. Ну, мужчина – это несущий, мужчина-отец, несущий родословную нагрузку. Мужчина-ребенок, он всегда будет стремиться к мужчине-подростку, будет стремиться подражать ему в чем-то. Вот когда мы говорим, предположим, в отношениях между мужчиной и мужчиной, вот эта вот степень, она как раз является характерным для них. Потому что это несет в себе элемент незрелости. Ну, представим себе, если бы землю не засевать, землю не обихаживать, то у нас, в принципе, у нас ничего бы не родилось. И вот если вот возникают вот подобные отношения, то мы просто были бы чисто выжженной пустыней, пустыней, на которой ничего бы не росло совершенно. И вот тогда, когда был, значит, элемент домостроя, то возникало как бы доращивание до определенной сортности, до определенной кондиции зерна. Также до выращивания мужчин.
То есть он становился более зрелым?
Да.
Вот
да,
в результате домашнего воспитания, да, в таком смысле.
Он становился казалось более зрелым, более определяющим, более существенным. И вот то, чего мы сейчас не имеем.
То, чего мы лишены по собственной своей воле, даже, может быть, сами от этого толкнулись. Можно, значит, я сделаю, оказывается, два вывода, пока вот я вас слушала. Во-первых, что еще раз убедилась в том, что домострой все-таки вещь очень нужная, и, может быть, мы в конечном итоге опять придем к чему-то подобному, но уже на новом витке. И второе, я так с вашего слова сделала вывод, что если затронуть тему голубых, да, гомосексуализма, то выходит среди тех, кто этому подвержен, нет зрелых мужчин, мужчин-отцов.
Да, потому что здесь определяющим является форма. Вот не запах, не чувство, а просто является форма. Вот этот элемент формы, он сам по себе тянется, он вызывает на отношения. Вот это вызывает, когда вызывается на отношения, то здесь ведь самым странным является то, что отношений-то не возникает. То есть ведь в принципе сама по себе форма – это геометрически правильная фигура. То есть геометрически правильная фигура вызвала у меня какой-то позыв. Милый мой, ну ты посмотри, что это за позыв, ты исследуй его. Когда ты исследуешь ее, внимательно посмотришь просто, у тебя будет совершенно другая реакция. То есть здесь отсутствует элемент чувствительности.
Итак, мы выяснили, что, оказывается, главная и определяющая черта мужчины – это уверенность в самом себе, уверенность в себе в этом мире, и это как раз то, что отличает его от женщины. То есть он уверен, что я – это я, и все,
и
все следствия.
Правильный выбор.
Да. И все следствия, которые вытекают из этого предположения. Но мне хотелось бы задать еще вопросы, которые касаются мужских страхов, мужских слабостей и каких-то мужских, может быть, ошибок по отношению к женщинам. Но обо всем об этом, друзья, через несколько музыкальных минут.
Продолжение разговора о женской сути и энергетике – наша следующая тема об особенностях мужского начала и мужского мира. Разговор поведет гость из Казани, психолог мастер-класса, философ и суфист Геннадий.